Привет! Это второй сезон подкаста «Куинджи Охрип» и я его ведущая Наташа Крючкова. В первом сезоне, когда я готовилась к нашим разговорам с экспертами, я обратила внимание, что в интернете, конечно, очень много интересных фактов о художниках, но не все из них вызывают доверие. Поэтому во втором сезоне у нас немножко другая концепция. Я буду отбирать какие-то интересные и странные факты из сети, а наши эксперты скажут, миф это или правда. Герой этого выпуска, пожалуй, один из самых эпатажных художников — Сальвадор Дали. Правда ли, что Дали не любил и даже обижал детей? Возил с собой баночку с волосами, чтобы подклеивать усы, и даже чуть не умер на открытии выставки. Поможет мне во всем этом разобраться Александра Данилова, заведующая отделом искусства 19-20 веков Пушкинского музея и старший преподаватель РГГУ. Конечно, эпатаж и Дали, мне кажется, это просто уже синонимы, и разговор у нас начнется с его тоже каких-то странных поступков. Например, говорят, что на открытие международной сюрреалистической выставки он пришел в водолазном костюме. И, конечно, как мы все знаем, это далеко не единственный и далеко не самый странный поступок художника, который славился своими выходками.
Можно вспоминать много разных историй и его любимую историю про то, как он знакомился с Гала, одеваясь очень странным, я бы сказала, даже таким экстремальным образом. Всякие истории про то, как он исполнял танец саблями на коне для Арама Хачатуряна, который мечтал познакомиться с художником, но этой личной встречи так и не произошло, потому что все свелось вот к этой эпатажной выходке. История про водолазный костюм обычно рассказывается как такая история трагическая, которая едва не стоила Сальвадору Дали жизни, потому что что-то в этом водолазном костюме заклинило, и художнику удалось извлечь из этого костюма, в конце концов, уже чуть ли не в полуживом состоянии, как любят рассказывать. 1936 год – это знаменитая лондонская сюрреалистическая выставка. Это была его персональная лекция, да, которую он пытается прочитать в таком странном виде, говоря о том, что он погружается в глубины подсознания, он одевает на себя этот водолазный костюм и читает лекцию на французском языке. Дело происходит, напомню, в Лондоне, да, для того, чтобы публика перестала его понимать. То есть это еще и разговор как бы о сложностях коммуникации. И вообще вот эта тема коммуникации, она достаточно важна будет вообще в творчестве Дали и связана, наверное, с проблемой использования разного языка, как языка изобразительного, так и языка в прямом значении этого слова, языка лингвистического.
Вопрос, который можно бесконечно долго обсуждать. Изначально Дали был какой-то не такой странный, или все-таки он просто настолько взращивал в себе эту странность, что в конце концов слился с этим эпатажным сумасшедшим образом?
Дали, конечно, рождается в очень специфической местности Испании. Это место, которое называется Ампруданом, и Дали всегда подчеркивал свое происхождение. Как известно, про жителей этого региона в Испании ходит такая шутка, да, что дующий там сильный ветер Тримонтана выдувает живущим там весь мозг. Поэтому вообще как бы все жители этого региона, они в Испании имеют характеристику таких людей со странностями. Вместе с тем, Дали, конечно, достаточно быстро он рассматривает эту инакость как неотъемлемую часть художественного творчества. Если мы обратимся вот к его биографам, то почти все они будут рассказывать о том, что Дали сознательно начинает общаться с теми жителями Фигероса, да, которые имеют репутацию, как сегодня принято говорить, городских сумасшедших, да, для того, чтобы потом в искусстве использовать их ассоциации, их ход мыслей. И очень многие говорят, что именно отсюда вырастает его знаменитый параноико-критический метод, как раз использование вот этого бредового сознания как основы творчества.
Когда мы говорим Дали, то, мне кажется, мы сразу еще вспоминаем, что он обладатель просто шикарнейших усов. И понятно, что они так не сами по себе у него росли, он их всячески оберегал, заботился, ухаживал и холил и лелеял. И я узнала такой интересный факт. Якобы он везде с собой возил баночку с остриженными волосами, чтобы по настроению свои усы подклеивать, придавать им какие-то другие формы. Я не нашла какого-то стопроцентного подтверждения или опровержения этому, но точно можно сказать, что Дали с самых ранних лет стремился выделить себе какие-то вот такие отличительные черты, которые делали бы его уникальным, и культивировал их.
Первоначально в юные годы у него была монобровь, которую он точно так же культивировал. И если посмотреть, например, на его ранние автопортреты, то там очень хорошо видно, что вот именно бровь является главным знаком. Со временем она у него как бы перевернулась, превратилась вот в эти знаменитые усы, которые он действительно холил и лелеял. В принципе, у него было очень много каких-то таких стандартных приемов, которые он использовал. Любил носить шубу на голое тело и очень часто появлялся, да, вот в этой вот шубе, под которой не было ничего. Дали как раз один из тех художников, который первым почувствовал необходимость создания некого собственного мифа и рассматривал себя, свое тело, свою жизнь, свое поведение, в общем, тоже как неотъемлемую часть своего творчества.
И странности Дали распространялись не только на его образ, но еще и на поступки. Например, я вычитала, что он настолько не любил детей, что приходил на детскую площадку, брал конфету, облизывал ее и бросал на землю, чтобы расстроить детишек.
Может быть, здесь говорили какие-то глубинные там детские комплексы Сальвадора Дали, потому что еще любят рассказывать историю про то, как маленький Сальвадор Дали устроил страшный скандал в Фигеросе, где он требовал себе срочно леденец и плакал на всю площадь так, что местные жители вынуждены были, несмотря на сиесту, абсолютно святое время для всех испанцев, сходить за лавочником, чтобы он открыл магазин и все-таки дал истеричному ребенку леденец. Вот взаимоотношения Сальвадора Дали и детей, лично для меня такой вопрос, довольно загадочный, да, потому что, с одной стороны, всем известно, что Сальвадор Дали, как бы достаточно прохладно относился к детям. У него самого не было детей, несмотря на то, что периодически появляются какие-то люди, которые говорят о том, что они дети Сальвадора Дали. Но, в общем, понятно, что на данный момент ни одного наследника Сальвадора Дали не подтверждено. Есть еще такие любопытные вещи, потому что, скажем, весь дом Сальвадора Дали, если вы приедете в Порт-Легат, то он заполнен мягкими игрушками. И очень многие вспоминали, да, о Сальвадоре Дали как о таком большом ребенке. В этом есть некое такое болезненное состояние недоигранного детства, которое, скорее всего, у Сальвадора Дали было.
И потом Дали удалось закрыть свой леденцовый гештальт, когда в 1969 году к нему приехал основатель компании «Чупа-Чупс» Эрик Бернат и попросил нарисовать дизайн для той самой обертки от «Чупа-Чупса», которую мы знаем и сейчас. Дали долго не раздумывал, он взял газету, которая у него была под рукой, и за час набросал дизайн. И именно этот дизайн вы можете увидеть, зайдя в любой магазин.
Вот этот характерный дизайн с цветочком наверху – это одно из таких главных, наверное, рекламных открытий Сальвадора Дали. Причем обычно рассказывается, что как раз именно Сальвадор Дали предложил нестандартный вариант расположения этого фантика. И именно он настоял на том, чтобы цветочек помещался на леденец не сбоку, а именно сверху. Насколько я знаю, компания «Чупа-Чупс» сохраняет вот этот дизайн Дали с 1969 года безо всяких изменений. Хотя сегодня мы понимаем, что есть уже много других фантиков для Чупа-Чупса, тем не менее желтый фантик с радужным цветком стал эмблемой этого знаменитого леденца.
И, кстати, с этой историей связана еще одна легенда. Якобы художник попросил расплачиваться с ним за эту работу именно леденцами.
Существует такая история, что ему присылали эти коробки с леденцами. Правда, рассказывают еще и о том, что, в общем, за дизайн Чупа-Чупса он получил достаточно солидную сумму денег. И Сальвадор Дали при всем своем ребячестве был человеком достаточно практичным, человеком, который очень хорошо знал цену денег. Правда, давайте сразу оговоримся, что у Дали всегда был очень надежный помощник. Это была Гала, которая была его главным менеджером, и контроль за финансовыми операциями всегда был возложен именно на нее с самого начала их совместной жизни.
Понятия не имею, беден я или богат. Всем распоряжается жена. А для меня деньги – мистика.
Про Дали говорили как раз обратное, что его, с одной стороны, очень интересовала финансовая составляющая, с другой стороны, он никогда не знал, сколько у него денег. Как раз с этим была связана трагедия, потому что когда Гала умирает, то Дали не имел представления вообще о том, в каком состоянии находятся его дела, сколько денег на его банковских счетах.
И зная гиперактивную и неуемную натуру художника, легко понять, что Чупа-Чупс далеко не единственный бренд, с которым сотрудничал Дали. Мы знаем про рекламу шоколада, то, что он был на рекламных плакатах Polaroid. И, кстати, он даже рекламировал Алка-Зельцер.
Он много снимался в рекламе Алка-Зельцера, что, в общем, тоже было достаточно смешно, потому что Сальвадор Дали, ну, если не считать там студенческих загулов в 20-е годы, то он не употреблял спиртного, хотя и любил заказывать, ну, такие достаточно крепкие коктейли всем присутствующим. То есть, видимо, ему нравилось наблюдать за тем, как окружающие теряют контроль. Сам же Сальвадор Дали спиртным никогда не злоупотреблял.
Друзей Дали, конечно, любил угощать, но вот по счетам платить он явно не любил. Он предпочитал нарисовать что-нибудь на чеке или просто поставить свою подпись и таким образом расплатиться.
Элис Купер вспоминает о том, что Сальвадор Дали вместо того, чтобы оплатить счет, там просто расписывался на нем, считая, что его автограф, его стоимость равна сумме счета. Фигурировала вот история о том, что он делал рисунки на обратной стороне счетов. То можно вспомнить еще один большой скандал, возникший вокруг Сальвадора Дали уже в последние годы его жизни. Как известно, Сальвадор Дали подписывал стопками пустые листы, и они расходились в неизвестных направлениях. Ну и, собственно, сегодняшний рынок очень хорошо знает, что из этого вышло, потому что периодически возникают эти листы с нанесенными на них различного рода изображениями, которые теперь выдаются за работы великого мастера. Сальвадор Дали – художник, который прекрасно знает себе цену, прекрасно знает стоимость своих работ. Уже в 1929 году Сальвадор Дали впервые сталкивается с достаточно серьезными финансовыми проблемами. И с 1929 года Сальвадор Дали – то, что принято называть профессиональный художник. Художник, который зарабатывает себе на жизнь исключительно своим искусством. Поэтому, конечно, для него ситуация продаж, ситуация создания клуба своих почитателей – это очень важная история. Это еще ситуация, которая, конечно, провоцировала очень многочисленные эксперименты Сальвадора Дали, заставляя его искать какие-то нетривиальные пути, в том числе и сотрудничество с известными компаниями. Не случайно, наверное, приехав в Америку, он начинает работать и с Уолтом Диснеем, и в кино вместе с Хичкоком, и работать над театральными постановками, пробуя себя как сценограф.
С Уолтом Диснеем Дали работал в 1945 году, когда рисовал мультфильм «Дестина», что переводится как «Судьба». Но это был конец Второй мировой войны, и из-за финансовых трудностей работу пришлось отложить. К сожалению, сам Дали уже не увидел этой работы, потому что художники Диснея доделали ее уже спустя 60 лет. Мир увидел ее в 2003 году. А для Хичкока Дали ставил сцену сна в фильме «Завороженный», тоже 1945 года. К сожалению, при финальном монтаже большей части этой сцены в фильм не вошла. Еще одна знаменитость, с которой сотрудничал Дали, это рок-музыкант Элис Купер. Вообще, многие думают, что их свела именно тяга к эпатажу. Но на самом деле это не совсем так. Тут скорее желание Дали создать какой-то новый жанр в искусстве, сделать арт-объект. Название у этого арт-объекта просто зубодробительное. Первая цилиндрическая хромоголограмма мозга Элиса Купера.
У него были знаменитые перевернутые усы, брюки из шкуры жирафа, куртка из зебры, аладдиновые туфли с загнутыми носами, лиловые носки, которые ему подарил Элвис, и которые он потом сносил, и трость Дэнди. Я Дали. Он сел за стол и заказал всем присутствующим скорпиона. Скорпион – это алкогольный напиток из бренди, рома, джина с орхидеей, плавающей на поверхности. После одного скорпиона вы пьяны в усмерть. Дали заказал себе стакан горячей воды. Мы с Шепом приняли все это как само собой разумеющееся. Когда ему принесли горячую воду, Дали порылся в своем кармане, достал банку меда и вылил мед в воду. Когда он эту сладкую массу выливал, то другой рукой доставал ножницы и потом отрезал медовую ленту. Я толкнул в бок Шепа и сказал: «У него ножницы, он ими режет мед». На следующий день Дали заявил, что мы будем сниматься для голограммы.
The Dali is here.
С конца 60-х годов у Сальвадора Дали намечается еще одна такая важная тенденция в творчестве. Не знаю, можно ли назвать Сальвадора Дали одним из таких первых мастеров сайенс-арта, но, в принципе, то, чем занимается Сальвадор Дали, это такой чистой воды сайенс-арт. Его интересует проблема объемного изображения, проблема трехмерного изображения и какие-то пути по выводу живописного изображения из плоскости в пространство. 69-70 года это было очень активное увлечение стереоскопией. Это не просто попытка сделать вот это стереоизображение, то есть одним глазом нужно смотреть на одну картинку, другим глазом на другую, и они должны у вас стать объемными. Но рассматривая эти картины, вы увидите, что они не одинаковые. То есть это не просто объемные изображения, а Сальвадор Дали очень активно экспериментирует, скажем, с оптическим смешением цвета. Да, когда у вас там на одной работе будет занавеска на окне там синяя, на другой фиолетовая, Сальвадору Дали будет интересно в стереоизображении, какой цвет получается. Или какое-то смещение предметов относительно друг друга, и он изучает вот эти принципы наложения изображений при зрительном восприятии, как они будут соединяться. Ну и, собственно, следующий шаг, который сделает Сальвадор Дали, это будет дружба с Денишем Габбаром, который получает Нобелевскую премию за создание голографических изображений. Сальвадор Дали, собственно, был первым художником, который обратился к использованию голограммы как художественного произведения. Он специально просит познакомить его с Габбаром и предлагает ему проект вот такого сотрудничества для создания художественных голограмм. Среди как бы этих голограмм была и голограмма, посвященная Элису Куперу, хотя рассказываются истории разные, потому что, например, сам Элис Купер в интервью, он упоминает некую керамическую конструкцию, которая называлась голограммой, и судьба которой затем, в общем, оказалась неизвестной, потому что такого произведения как бы больше нигде не фигурировало. Что стало вот с этой керамической скульптурой, изображающий мозг Элиса Купера, в общем, остается неизвестным.
Еще известно, что Дали как-то близко общался с Джоном Ленноном, но, к сожалению, у нас нет каких-то подробностей этой дружбы. Но вот есть интересная подробность и миф, ходящий по интернету, что отношения с Йоко Оно у Дали совершенно не сложились. Более того, он вообще считал ее ведьмой. Это история, о которой тоже хотелось поговорить, о которой писала в своих дневниках Аманда Лир, любовница и муза художника. Якобы Йоко Оно попросила прислать Дали волосы с его усов. Но художник испугался, и поэтому он прислал ей сухие стебли растений вместо своих усов.
Да, причем не просто прислал, а продал за большую сумму денег. Да, такая история существует, и известно, что Дали общался с Джоном Ленноном, а вот с Йоко Оно как бы отношения не сложились, и Дали относился к ней с большой подозрительностью. Не знаю, насколько правдива эта история, но, возможно, здесь как раз есть повод поговорить еще и о таком важном источнике жизни и творчестве Сальвадора Дали, как дневники Аманды Лир, которые она опубликовала, и в них содержится много очень интересных, важных сведений о жизни художника, и Аманда Лир с особым удовольствием описывала разные как раз такие мифологические, фантастические истории, может быть, где-то даже подливая масло в огонь и окружая Сальвадора Дали вот этим таинственным ореолом. Собственно, и сама загадочная личность Аманды Лир и довольно странные отношения с художником, которые у нее существовали. Отношения действительно были достаточно странные. И, наверное, еще одна любопытная история – это история вот существования этого любовного треугольника. Я имею в виду Сальвадора Дали, Гала и Аманду Лир. И нужно нужно сказать, что отношения в этом треугольнике, они, в общем, довольно любопытным образом менялись от как бы такого полного неприятия Галы, Аманды и Лир. И можно вспомнить еще одну такую любимую историю, про которую часто вспоминаю. Если вот говорить про всяких ведьм и колдовские моменты, то известно, что со всех фотографий, на которых они появлялись втроем, Гала старательно вырезала ножницами свое лицо, как бы не желая участвовать в этой истории, и заканчивая таким, я бы сказала, полным приятием, да, Аманды Лир, когда, если верить опять-таки мифам, Гала берет с нее слово, что после смерти Гала Аманда Лир станет супругой Сальвадора Дали, что, как известно, не случилось. И мы прекрасно знаем, что и Сальвадор Дали, и Гала после бегства и предательства Аманды Лир прекратили с ней всяческие взаимоотношения, объявив ее персоной нон-грата в собственной жизни. На самом деле, кто такая Аманда Лир, это хороший вопрос, потому что сама Аманда Лир была вполне под стать Сальвадору Дали, и историй про нее ходило великое множество. Самая обсуждаемая тема – это вопрос о том, какого пола Аманда Лир, потому что очень активно обсуждалась история, что Аманда Лир – это мальчик, который стал знаменитой певицей. Наверное, скандальность самой этой фигуры, она тоже добавляла, да, некой такой вот эпатажности истории их взаимоотношений с Сальвадором Дали.
Еще множество мифов входит о связи Дали с другим человеком. Это испанский поэт Федерико Гарсия Лорка. И они настолько сблизились, что Лорка вообще на несколько лет стал главной моделью художника, заменив его сестру Анну Марию. Что точно можно сказать, что Дали и Лорка сильно повлияли на творчество друг друга. И даже биографы потом назовут этот период в творчестве Дали годами Лорки.
В общем, это тоже такая увлекательная история, как бы в меру скандальная. Я имею в виду отношения с Лоркой, вокруг которых тоже существует такой достаточно серьезный ориентир. Ореол, да, разных пересудов и кривотолков, существовала ли между ними связь, или это были только дружеские взаимоотношения. И вообще сама история этого лета, проведенного в Кадакесе вместе с сестрой Сальвадора Дали, Анной Марией, которая была влюблена в Лорку, Лорка, который влюблен в Сальвадора Дали. С другой стороны, эта история не некого любовного треугольника, а, конечно, прежде всего история достаточно серьезного обмена мнениями, философскими концепциями, из которого, собственно, и вырастает затем живописная система Сальвадора Дали. Это попытка переосмысления принципов кубизма, знакомства с только появившимся сюрреализмом и его идейной концепцией. Это очень важная система взаимоотношений в художественном кругу Испании, прежде всего в художественном кругу Барселоны. Более того, есть еще один такой любопытный факт. Вот эта тема, заданная Лоркой, кстати говоря, тема очень важная в живописи и творчестве Сальвадора Дали, тема головы на пляже, с тех самых эскапад, которые устраивали они в Кадакесе, когда Лорка прикидывался мертвым на песке, как бы обсуждая очень важную для себя тему смерти, а Сальвадор Дали делал рисунок некой тщетности человеческой жизни, которую символизировала эта голова. Очень интересно, что вот эти вот черты Лорки очень хорошо прослеживаются в знаменитых скрытых образах Сальвадора Дали, и портреты Лорки будут присутствовать в картинах Дали вплоть там до конца 50-х годов, как вот такие вот скрытые, невыявленные образы обманки.
А на этом все. Конечно, мифов о Дали ходит столько, что, чтобы их подтвердить или опровергнуть, нужно как минимум 10, а то и больше выпусков подкаста, но остановимся пока на этом. Надеюсь, что какие-то мифы нам удалось развеять, а какие-то факты, наоборот, подтвердить. Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Куинжахрип». Оставайтесь с нами, слушайте следующие выпуски и, конечно, оставляйте свои отзывы и оценки. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАСС, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, а еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. И любите искусство!